Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну и давайте мы начнем с этой истории, продолжение сюжета про суд присяжный, из компетенции которого предлагается теперь, согласно новому законопроекту, вывести дела, которые связаны с терроризмом, с государственной изменой, со шпионажем, там с чем-то еще таким. Ну, вот сегодня в эфире «Эхо Москвы» Анатолий Кучерен, который глава комиссии соответствующей общественной палаты, сказал, что создается специальная группа рабочая, которая будет проводить экспертизу по этому законопроекту, потому что есть много вопросов. Надо ли сужать возможности суда присяжных, а может быть, наоборот, надо их расширить, например, по коррупционным делам тоже принимать такие решения. Ну, да. Можно. Вы хотели что-то добавить?
Нет,
сразу?
Нет, я уже
нет,
хотел
я только хотел спросить, в какую сторону-то вот тут, собственно, дело идет? Вот чтобы расширить или чтобы сузить, например?
Это не важно, в какую сторону идет дело, потому что идет не дело, а идет лоббирование того, чтобы до Нового года принять этот закон и лишить людей, которые обвиняются в так называемой государственной измене и которые обвиняются в так называемом терроризме, последней надежды на какие-то справедливые приговоры. Я могу ссылаться на цитату...
До Нового года.
А потому что до Нового года? Потому что они хотят нальчиковский процесс провести в начале следующего года, а так как по Нальчику какая проблема-то? Что там из 50 с лишним людей только несколько человек взяты с оружием в руках на улице, и их можно изобличить. Это я пользуюсь словами Владимира Абдулевича Васильева. Он именно сказал, следствие изобличает, а суды присяжных оправдывают.
Изобличить и вас будете.
Да, там вот изобличает, мне кажется, только суды, когда вносят приговоры. А следователи ничего не изобличают. И, главное, ничего не доказывают никогда. Следователи только собирают материал, на основании которого единственная инстанция, способная выносить приговор от имени народа, суд. И суд присяжных решает судьбу человека,
а
решает судьбу
людям,
людей. Так вот, из 50 с лишним людей...
Напомните,
да,
это
восстание 13 октября, мятеж, антигосударственный мятеж. Никаких вопросов нет. Это было преступление, которое было на глазах у всех. 13 октября, несколько лет назад, это было в Нальчике, были боевые действия, в ходе которых вооруженные элементы... Мы можем говорить о мотивах, это штурмовали государственные здания, были большие жертвы среди сотрудников внутренних дел, среди тех, кто организовал эти мероприятия. Тогда, помню, Шамиль Басаев выступил на Кавказ-центре с заявлением о том, что он открыл второй фронт там, значит, в Кабарде. Но это не важно. Важно то, что каждый должен получить по заслугам, каждый человек, совершивший преступление. Хотя, конечно, можно входить и в понимание мотивов, милости. Можно, допустим, посадить на скамью подсудимых рядом с этими людьми также и сотрудников силовых структур, которые вынуждали, фактически толкали на эти преступления, срывали с их жен и сестер исламскую чедру на улицах Нальчика, не пускали в мечеть, избивали на улицах людей. Всячески этому есть масса свидетельств.
Я надеюсь,
что будет второй процесс по Нальчику относительно тех, кто подстрекал этот мятеж и кто толкал людей на это восстание или на это ошибочное действие. К суду присяжных вернемся через Нальчик. Остальные 50 с лишним людей дали признательные показания на следствие. Признательные показания. То есть, может быть, они и преступники. Но когда... вот представим себе, суда присяжных не будет. Родственники это или не родственники? Наверное, родственники не могут быть в составе суда присяжных. Владимир Васильев, который является главным лоббистом этого законопроекта...
Он сказал, что это главная проблема.
Он сказал, главная проблема, якобы на Кавказе все родственники. Во-первых, это далеко не так. На Кавказе не надо представлять кавказцев, каких-то туземцев, которые принадлежат какому-то одному такому племени. Разные фамилии, разные села, разные происхождения, разные тейпы в Чечне, разные другие, там, не знаю, какие-то роды в других регионах, уже, как говорится, могут создать ситуацию, при которой не родственники и даже не дальние родственники будут. Таким образом, в Москве тоже, знаете ли, все люди когда-либо в жизни видели друг друга, как
Нет,
говорят,
статистика. Нет, господин Васильев, на это уже отвечали, что у судей, прокуроров,
да,
следователей тоже,
есть родственники, причем
да,
есть родственники в структурах. Как правило, эти родственники в тех структурах, которые готовят следствие. У них, как правило, родственники в органах, которые ведут как раз следствие. Понимаете, здесь тоже есть свой интерес. Потому что у нас... Так вот, вот этот суда присяжных, их лишать, значит, кто будет выносить приговор? Судьи. Судьи в России таким образом должны быть настолько независимы и открыты, чтобы их вердикту было такое же доверие, как вердикту суда присяжных. Но если президент говорил еще весной этого года, президент Медведев, что у нас суд коррумпирован в России, что беззаконие, что неправый суд закона злее, так какой же тогда суд будет вершить судьбу тех людей, которые на следствии признались в том, что они обвиняют в терроризме? А я знаю массу свидетельств, когда на следствиях, которые в изобилии были последние годы, к людям по свидетельствам врачей, в том числе лефортовских врачей, применялись пытки. Вырывали им ногти, дробили им пальцы, рвали им зубы на этих следствиях.
Ну, туда же попадают...
И они, естественно, признавались. Одевали целлофановые на головы.
Туда же попадают же все вот эти вот так называемые шпионы, которые там свои секретные данные брали из интернета.
Я считаю, что этот законопроект будет серьезным нарушением прав человека в России. Он будет продолжать традицию дегуманизации судебных вердиктов. И мы должны людям, даже совершившим преступление, никто не говорит, что кто-то невиновен. Это суд решит,
но
виновен или невиновен.
Честно, понятно. Но у нас
Нет,
президент Медведев...
Оля, здесь
Максим...
есть важный момент. Нечестно. Надо этим людям дать возможность милосердия, дать возможность милости.
У нас же президент Медведев, наоборот, вот как раз говорит о том, что все должно быть не так, а по-другому.
Не То понял есть, вас.
Ну как, Медведев говорит, там, правосудие, суды, меры пресечения, гуманизация и так далее, а господин Васильев, он что,
я не хочу, устарел, я что? Думаю, что такой сильный юрист, как Владимир Васильев, наверное, понимает, в чем тут. Я просто, честно говоря, поражаюсь тому, какое значение у нас придают этому предварительному следствию.
Все
у нас, у нас в России...
Момент.
Да,
мы делаем перерыв, потом продолжаем.
Несколько сообщений от рекламодателей.
Уверенность, оптимизм. Volvo. До 31 декабря Volvo XC90 в полной комплектации за 1 580 000 рублей.
Независимость Volvo.
795-0099.
Новые потрясающие цены на другие модели Volvo.
795-0099.
Volvo. Вкладывай в стабильность.
Российская газета «Неделя». Важно знать главное. Неопубликованные наброски статьи Александра Солженицына. Как подать в суд за задержку рейса прямо из аэропорта. Электронный кошелек сократит очереди за пенсиями. Российская газета «Неделя». Спешите оформить подписку.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Мы начали тему сокращения возможностей сферы действия суда присяжных. Давайте ее закончим, перейдем к следующим. Вы сказали, что слишком большое значение придается вот этому предварительному следствию.
Ну да, считается, что если приговор оправдательный, что если людей не посадили, то типа следствие плохо работало. Но следствие не занимается признанием вины. Следствие собирает свидетельства, какие может собрать. И в этих свидетельствах, мне кажется, признательные показания являются наименьшим, вообще минимальным, микроскопическим из возможных свидетельств, которые работают против человека. Пусть они собирают данные о том, как человек был, где был, показания перекрестные и так далее. У нас же так. Если суд оправдывает человек, которого выводит на следствие, то следователю вносит чуть ли не выговор, понимаете? Как-то так.
Ну да, это происходит в одном случае из многих десятков.
Здесь есть какие-то, здесь, наверное, такие наши выдающиеся юристы, как Анатолий Кучерен или Павел Астахов, или там Генри Резник, гораздо лучше меня об этом. Естественно, они постоянно, вот Анатолий Григорьевич Кучерена, который эту тему поднял в общественной палате, он постоянно об этом говорит. Здесь какие-то разные интересы каких-то ведомств будто сталкиваются.
Ну, вот
интересы суда, интересы
снова об этом
следствия, прокуратуры.
Мне непонятно.
Мне это страшно,
есть,
честно
например,
говоря.
Например, на одной чаше весов у нас есть вот эти процессы, которые идут, в частности, в виде законопроекта господина Васильева. Да? На другой чаше весов, опять-таки, у нас есть гуманные призывы президента Медведева с тем, чтобы превратить судебную систему во что-то более человеческое, чем она сегодня у нас является, соответствующее 21 веку и той цивилизации, к которой мы якобы претендуем.
Нет, они говорят, давайте превратим в человеческое, но, как говорится, за исключением тех секторов, где сотрудники силовых структур, политических силовых структур, ведущие политическую деятельность в борьбе против антигосударственных элементов, добиваются своих выдающихся успехов, понимаете, в кавычках, там, получают свои награды и звезды. А кто заступится за тех? Вот люди говорят, допустим, знаете, представьте себе, 30-й год, говорят, это человек троцкист. В этой, допустим, в этом вот сейчас патриарх умер, можно было бы рассказать, он мог бы, его святейшество многое мог рассказать. У меня в программе был митрополит Корнилий, пожилой человек, старший патриарха на 5 лет. Он отсидел много лет достаточно, в 50-е годы, по обвинению. Он эстонец чистокровный. Он кто? Он член антигосударственного заговора. И кто за него заступился бы тогда? Кто посмел бы заступиться за этих людей?
Так
сейчас вам говорят, вы говорите, вот эти люди кто такие? Вам говорят, эти люди... говорят представители силовых структур определенных политических, террористы, которые замыслили провести по заданию Бен Ладена и Муллы Омара огромное количество терактов. И только мужество сотрудников антитеррористических организаций спасли нас всех от невиданного количества терактов, которые вот эти вот три узбека, два таджика, не знаю, там, и четыре карачаевца, там, и два кабардинца захотели провести. А как? А как вы это будете опровергать?
А это большое...
Когда там...
Это
во-первых, секретно.
Тайна,
это тайна.
Да.
Там ничего
это
нельзя... В это нельзя влезать. Там нельзя требовать.
Так я вас спрашиваю все-таки.
Да.
Я не понимаю. Вот у нас куда идет государство? Значит, вот какая вот это вот перевешивает?
Я думаю, что это не государство. Я думаю, что идет на наше государство, состоит из... Это такое государство, организованное по принципу клубов. Есть такие внутренние элитные клубы. Вот элитный клуб 1, элитный клуб 2, элитный клуб 3, элитный клуб 4. Идет конкурентная борьба за влияние в целом на государство. Государство мы еще должны только создавать сейчас. У нас есть некая линия, некая тенденция наметилась последние годы по формированию единого политического поля. Но единого политического поля в России нету. Оно только еще намечается какими-то вешками, понимаете? Вы считаете, допустим, что это авторитаризм, там еще что-то, а я считаю, что это, по крайней мере, задание формата, внутри которого можно будет достигать каких-то демократизации, каких-то процессов. Потому что пока многое является просто иллюзорным. Многое является борьбой клубов, пулов, там, не знаю, сообществ, элитных групп, которые заказывают политтехнологам строить имидж.
А президент, получается, тоже слова на ветер, что ли?
Президент и премьер – это два человека, которые являются очень важным, внятной демонстрацией политического формата государства. Но я просто полагаю, что они, к сожалению, не до конца контролируют эти процессы в России, потому что эти процессы носят не политический характер, они носят в основном характер внутри элитных договоренностей и сговоров. Политические процессы существуют на совсем другой основе.
А плюс ментальность десятилетиями вообще...
В Советском Союзе были политические процессы. Советский Союз было политическое пространство. А вот когда все разрушилось, то все превратилось в ситуацию, что там, допустим, кто-то, Коржаков договаривается там с этим, воюет с Чубайсом, эти с Лужковым, эти там с этим, там вот с Примаковым возникает. Понимаете, вот кто... И вот такая шахматная игра, такой пасьянс силовых групп силовых элит. У каждого есть свои спецслужбы, у каждого есть свои генералы КГБ в прошлом,
ладно,
которые возглавляли те...
Ладно, давайте не будем в сторону уходить.
Нет, это не сторона, это природа нашей страны, Оля. Поэтому мы должны все вместе...
Хорошо, давайте не будем сейчас про природу нашей страны.
Почему?
Ради бога. Ну, потому что
почему
мы далеко очень сейчас умчимся. Вот тут пишут, этот закон для Медведева, он его не подпишет и будет весь белым.
Да, ну, я вот, знаете, вот такие вот обывательские, такие обывательские... мысли о структуре политической жизни, они неинтересны просто-напросто. Если вы полагаете, что такие страшные и серьезные вещи, как суды присяжных и судьбы людей, являются просто чьими-то пиар-операциями, подпишет, не подпишет, это, мне кажется, вы заблуждаетесь. Здесь гораздо более серьезные форматы и гораздо более серьезные дискуссии вокруг этого развиваются, и в том числе гораздо более серьезные конфликты существуют в элитном политическом поле России. Как мне, как политологу, это видится со стороны.
Хорошо, давайте перейдем к другой теме. В общем, это важная история, которая, к сожалению, стала всех занимать в последние несколько дней с уходом патриарха.
Давайте
Алексея
ее резюмируем.
Второго.
Да.
Да. Ну, теперь назначена дата Поместного собора и назначен срок выборов нового патриарха. И уже после Нового года вскоре это имя будет известно. У вас есть предположение на этот счет?
Я уверен, что Поместный собор будет выбирать Духом Святым, что члены собора исполнятся Духа Святого и проголосуют. Это будет тайное голосование, безусловно, поверьте, тайное. Проголосуют за того кандидата, который будет, по их мнению, наиболее достоин в того, чтобы возглавить церковь. Мне интересно то, что это будет поместный собор, это согласно уставу, а не архиерейский собор, потому что святейший патриарх Алексий...
То есть более расширенный, да?
Здесь вот есть нюанс. Святейший патриарх Алексий, Царствие ему небесное, вел церковь очень мудро, и он искренне считал, он очень любил народ церковный, народ Божий, но искренне считал, что церковная интеллигенция еще не готова для того, чтобы участвовать в управлении, в принятии серьезных решений в церкви, что очень много людей несмиренных, очень много людей с идеями, что тяжесть, и это справедливое мнение во многом. Я знаю, что
то
в церкви...
политики очень много.
Да, что есть очень серьезная такая в церкви группа людей, очень авторитетных, священнослужителей и епископов, в частности, архимандрит Тихон Шевкунов, очень уважаемый человек в церкви, неоднократно высказывался о том, что поместный собор не совсем соответствует канонической природе церкви, что именно епископы, на них возложена, согласно канонам, вся тяжесть управления и административного, и духовного, и церковного. А привлечение мирян к этому – это есть следствие того либерального поветрия, которое в 1917 году тогда поразило Россию в виде февральской революции и нашло свое отражение, в частности, в таком великом соборе 1917-1918 года, который избрал патриарха Тихона. Если честно, я могу признаться, что я сначала в этом сомневался, потому что, конечно, мы все были под очарованием собора 17-го года, тех решений, которые он принимал. Там были такие великие люди, Антоний Храповицкий, Еврогий Георгиевский, Карташов, там, кто там только не был, понимаете, Федотов и Светский. Угу. Но, честно говоря, мне кажется, в этом есть очень серьезное рациональное зерно, потому что я знаю просто даже по себе, вот и в эти дни смерти патриарха, я очень много думал об этом. Конечно, мы, люди интеллигентных взглядов, неважно, правые там, и консервативные, или либеральные, мы все время пытаемся церковь под себя подстроить. Под себя подстроить. Вот у меня была программа, посвященная смерти патриарха. Обратите внимание, как говорили люди культуры и как говорили люди, которые имели соприкосновение с церковью. Люди культуры не стесняются в метафорах. Выдающиеся совершенно люди, потрясающие, там, допустим, Сокуров, говорит. Он говорит, патриарх был как памятник. Метафора. Патриарх-памятник. Лунгин. Когда мы обсуждаем патриарха, я вспоминаю индийскую притчу о слепых, которые обсуждают слона. Патриарх-слон. Екатерина Сергеевна Васильевна. Это был как сердце, это был орган. Этот орган мы зарыли в землю.
Они пытались выразить таким образом просто свое вот.
Здесь есть очень глубокий психологический нюанс, который отражает мироощущение интеллигенции. Почему? Потому что интеллигенты – это люди, которые полагают, что они практически все знают о мире и могут выносить суждения о мире. А люди с монашеским опытом, а все епископы – это монахи. Это люди, которые имеют опыт внутреннего, даже если они грешные люди, внутреннего молчания и внутренней паузы. И они, вес, который епископы, монахи и священнослужители придают словам, особенно епископы, этот вес гораздо более серьезен, чем вес для светского, мирского человека. Мне кажется, что манипулировать сознанием мирян гораздо проще. И гораздо проще, чем манипулировать сознанием епископов, монахов. Хотя, конечно, разное бывало в истории монашества тоже. Будем говорить о епископах только в целом. Поэтому я, наверное, и являлся бы, как ни странно, я даже готов вот сейчас говорю, что я меняю свое мнение, сторонником архиерейского собора. Потому что я совершенно допускаю, что какие-то выдающиеся деятели церкви, современной нашей церкви, выдающиеся, там есть люди просто выдающиеся, могут очаровать настолько группы мирян, словами, делами, поступками, своей харизмой, своей личности, что мирянину трудно и иметь эту внутреннюю паузу, внутреннюю тишину, внутреннее молчание, и миряне могут голосовать, не исходя из тех мотивов, по которым будут голосовать епископы, а исходя из своей страстного порыва сделать хорошо тому или иному харизматическому лидеру, который есть в церкви. Мне очень интересен состав мирян, который попадет на поместный собор. Это очень важный момент.
Это вообще очень интересно, потому что они фактически свободно.
Да, и здесь, конечно, поместный собор – это полнота церкви с какой-то точки зрения. Но я лично внутренне вот с возрастом стал больше доверять голосу епископата при принятии важных решений, чем голос так называемого демократического церковного пространства, в котором участвуют еще священники, монахи и миряне. Монахи вообще должны молчать, мне кажется. Я еще понимаю, там игумены крупных монастырей, но все они подчиняются епископам. Миряне тем более должны молчать, потому что их голос подчиняется и монахам, и священникам, и епископам.
Не, ну согласитесь, что есть разные модели и в том же православии, в Греции, например.
Везде, там, в принципе,
более активную роль занимает церковь.
Активную роль в общественной жизни церкви – это одно, безусловно. Миряне занимают, журналистика огромная, но при принятии жизненно важных решений, согласно канонам, только епископы отвечают за принятие жизненно важных решений церкви. Финансовых, богословских, духовных, каких угодно.
Так что это существенный момент. Это решение, которое будет принято этой зимой, оно, может, вам не понравится?
Мне просто кажется, что формат сейчас поместного собора, я лично прислушивался к мнению покойного святейшего патриарха, который недаром сдерживал участие мирян именно в принятии, не в дискуссиях, это он как раз очень любил и очень хотел, чтобы дискуссии развивались, а в принятии решений.
Мы продолжим сейчас эту тему.
Мне это мнение кажется очень
существенным. Потому что есть еще один важный вопрос. Да. Через несколько минут мы к нему вернемся в программе «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Мы продолжаем тему избрания нового патриарха всей Руси. Вот я о чем хотела вас спросить. Я всем задаю этот вопрос. Ответ на него, в общем, мной не услышан до сих пор, тем не менее. Вот существует церковь как институция, да, и существует церковь как, как граждане, да, как
и
люди.
И как тело Христово еще церковь существует.
Ну, мы не об этом сейчас говорим.
Это тоже важно. Это важнейшая,
важнейшая история, но мы говорим сейчас о другой истории.
Как орган спасения.
Мы говорим о православных, которые существуют в России в большем количестве, в меньшем количестве. Другой вопрос. Это люди, которые наверняка имеют какой-то свой образ или не один будущего патриарха, у которых есть, конечно, какие-то представления о том, как их православная жизнь в России должна развиваться дальше. Вот какие у вас представления о социальном заказе, который существует в православной среде, современной нам сегодня?
Знаете, мне очень горько говорить, потому что я очень любил святейшего патриарха Алексея. Он для меня является идеальным патриархом церкви. Он человек, который идеально занимал золотую середину среди бушующего моря человеческих страстей. об этом и Наталья Солженицына говорила тоже, а я это просто видел своими глазами, занимаясь церковной журналистикой религиозной, последней вот с 89-го года фактически. Он всегда делал то, что, как он считал, является, идет на пользу верующим и церкви. Он полагал, что укрепляя церковь, создавая ее, он создает и будущее России, и перспективы возрождения, и политического диалога, и все, что диалог и будущее России заключен не в политических мероприятиях, в которых церковь участвует, а в укреплении самой церкви, в укреплении количества монастырей, приходов. Поэтому я бы, конечно, хотел бы, я бы молился, чтобы был патриарх, который продолжал бы курс патриарха Алексея II. Этот курс, это аккуратное, постепенное строительство церкви, выстраивание ее силы. Сейчас в эти дни была продемонстрирована беспрецедентная мощь Русской Православной Церкви над телом Святейшего. Во-первых, никогда ни одни похороны, ни одного лица не собирали такого количества людей, скажу вам откровенно. И если бы патриарх, ну, там лежало бы тело еще...
Ни одного лица церковного, хотите сказать?
И светского.
Ну...
И светского. Это было во много раз больше, чем приходили люди на похороны Ельцина. Во много раз больше. Ну, просто мы не знаем таких больше масштабных похорон, которые проходили бы в храме. Можем сравнивать только с Ельциным, фактически.
Не будем сравнивать. Тут
ну, в общем, это тут продемонстрирована огромная мощь. Государство, я думаю, впервые увидело, с чем оно имеет дело. Что церковь — это не церковь какая-то вот абстрактная, понимаете, там, как они в газетах, по аналитическим запискам, что когда собрались все эти епископы, священники, когда приехали патриархи и представители мировых церквей, это они вдруг увидели, чиновники и все эти наши политические деятели, что это сила, это скала, это глыба, которые просто они даже не знают, как подступиться. Они вокруг нее ходят, условно говоря. Это так, абсолютно. Вот все разговоры про то, что церковь зависит от Путина, церковь зависит... Да только что было показано, что церковь абсолютно независимо возвышается над всем этим пространством времени и политики. Что это самая могучая общественная организация в стране, сравниться с которой не может никто, даже бюрократический аппарат. И главное, тронуть не могут церковь. Церковью можно победить только террористическими методами, на которые власть не решится. А все остальное... Это все. От нее даже ничего отколоть нельзя. Все методы, политтехнологии, все, все напрасно. И патриарх это видел. Он знал, что божьи мельницы мелют медленно, но верно. Поэтому я бы не хотел бы, чтобы церковь возглавил человек, хотя я еще раз верю, что если собор выбирает Духом Святым, то это будет разумный выбор того, кого надо выбрать. Но я не хотел подсказывать Духу Святому, какого патриарха выбирать. Потому что я думаю, что это будет правильный выбор. Епископы правильно выберут. Епископы и миряне. Хотя мне непонятно, как епископы с мирянами могут иметь равный голос. Хотя, когда любой епископ может отлучить от службы священника, священник-мирянина, когда монах может человеку-мирянину запретить, допустим, там, не знаю, встать епитимию назначить, понимаете? Это как в церкви могут иметь равный голос люди, которые в духовном смысле составляют абсолютную и непреложную иерархию, мне до конца это непонятно, природа поместного собора. В моем сознании это отец Тихон все время заронил эти сомнения, и они во мне прорастали. Я благодарен отцу Тихону за эту такую церковную позицию, потому что сказано... У апостола, да будут между вами разномыслящие, разномыслие, дабы выявились искуснейшие.
Максим, но
так
все
вот,
равно,
какой патриарх,
поняла,
какой патриарх?
Социальный заказ.
А социальный заказ? Нету социального заказа. Есть социальный заказ на то, чтобы церковь росла и усиливала свое влияние. Поэтому общество хочет, на самом деле, сейчас ясно, очевидно, что власть может у нас быть либеральной или консервативной, радикальной или какой угодно, а церковь, она неизменна. Может быть, я даже хотел бы, чтобы кто-то из зарубежных епископов стал бы патриархом, понимаете?
Это сомнительно, наверное.
Это сомнительно, но это было бы очень для церкви хорошо, честно говоря. Мы бы сразу восприняли, по крайней мере, чтобы они вошли в Священный Синод Русской Православной Церкви. Тот же самый архиепископ Марк. Человек таких монашеских строгих взглядов, такой внутренней дисциплины, или кто-то из архиерейского синода. Если бы это было принято на соборе, мне кажется, это пошло бы на пользу Русской Православной Церкви очень сильно. Опять-таки, я свои взгляды готов пересматривать. Я боялся, что это будет какое-то консервативное влияние, но поняв, что происходит, я могу сказать, что это очень плодотворное влияние церковной свободы идет из-за рубежа. А вовсе не консерватизм. Хотя, может быть, консерватизм в церкви это и есть одно из условий внутренней свободы, дыхания Духа Святого.
Да, безусловно. Насколько государство влияет сегодня на церковь, по-вашему?
Да очень мало влияет. Церковь, знаете, особенно с патриархом, со святейшим патриархом, это было видно, как он общался. Он делал, что хотел. Он встречался с любыми политическими лидерами заграничными, любых политических взглядов, любых политических влияний. Он принимал неоднократно делегации и Хамас, и, там, и Сирии, и Ясера Арафата, и там, не знаю, и американских президентов, и тех, и израильские делегации принимал. Он показывал, и церковь показывает, что она является абсолютно независимым органом. А я даже не понимаю механизмов, как на нее можно влиять. Вот раньше через поместный собор, когда миряне будут каким-то образом представлять также интересы государственных структур, но мне тоже это как-то странно.
То есть вы хотите сказать, что это может, извините меня, ради бога, только за этот цинизм?
Да не почему цинизм,
да,
это нормальный вопрос.
Это будет примерно выглядеть, вы думаете, или там может выглядеть, имеет такую опасность, или хотя бы в некоторой степени, как, например, представители ФСБ, силовых структур в судах присяжных.
Все люди верующие, независимо от их должности, секундочку, все люди, независимо от их должности, могут быть верующими. Нет никакого ограничения на право быть членом церкви, зависимо
от
профессии.
Да нету, но вы же сами сказали, вы же сами только что
я
сказали,
говорил,
что они будут на что-то влиять.
У вас только офицеры ФСБ и какие-то
плохими людьми, нет, я говорю, это будет... Нет, я говорю, что...
Бывают и хорошие.
Да нет же, я говорю, что это может быть подобно вот по схеме просто.
Нет, я просто гипотетически сказал. Вы спросили, Оля, что государство будет ли влиять. Я говорю, государство не может влиять на церковь. Все, они утратили эту способность. За эти годы, и это сейчас было показано, церковь достигла такого уровня, такого масштаба независимости и влияние, что государство больше не имеет рычагов влияния на церковь, кроме механизмов прямых договоренностей. Теперь они должны будут приходить к патриарху и договариваться с ним, как они, кстати, договаривались и с патриархом Алексеем. Ни разу не было ситуации, я уверен просто, что мы в директивном порядке что-то говорили. Сначала пытались в начале 90-х годов, но я думаю, к 2008 году эта методология полностью исчерпала себя. Это самые уважаемые люди в стране. Люди доверия к церкви занимают, это доверие абсолютное, это лидер общественного мнения, Русская Православная Церковь, и патриарх был лидером общественного мнения по уровню доверия.
То есть вы хотите сказать, то есть для вас, в общем, фактически, я поняла, вот персона того человека, который будет избран в результате, она принципиального значения не имеет?
Абсолютно не имеет. Я хочу, чтобы это продолжался поступательный ход развития церкви без крайностей. Я хочу, чтобы церковь добилась введения преподавания религии в школе. Я недавно был в Бельгии, в Брюсселе. Там была конференция в Европарламенте, откуда я вылетел как раз на похороны Святейшего. Так вот, я узнал с удивлением, и вы тоже, наверное, узнаете, с удивлением, уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы» и вы, Оля, что в Бельгии православная церковь является государственной церковью. Бельгия – одна из многих стран в мире, кроме Греции, где в 30-е годы король Бельгии за заслуги русской эмиграции сделал православие государственной религией. Епископ православный епископ Московской патриархии и священники получают зарплату от бельгийского государства. В бельгийских школах официально, в официальной сетке преподавания религии, закона Божьего, только никакой там дурацкой культуры религиозной, чего я являюсь противником решительным, что между законом Божьим и православной культурой есть принципиальная разница. Православная культура – это интерпретация истории, литературы с точки зрения так называемой православной интеллигенции, которая держала
подачу. Не уходите в эту тему, у нас осталось 3
секунды. А закон Божий – это преподавание Библии и обрядов. Так вот, если в бельгийских школах хотя бы один ребенок заявляет себя православным, то государство обязано обеспечить ему учителя, который хоть за 100 километров к нему приедет и преподаст ему закон Божий.
Если там будет 100 ребенков разных религий, то значит там будет 100 учителей. Вот это абсолютно
правильная
история.
Мы тогда понимаем, за что мы платим деньги. Это и есть свобода.
Это и есть свобода, да. Безусловно. Спасибо большое. Мы на этом закончили программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко.